Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе в Роттердаме открылся фотомузей. Семинар «Казаки в Италии в конце войны». «Играющий и поющий Вильнюс» – репортаж с городского праздника. Новая книга о послевоенных кризисах. Русский европеец Чернышевский. Европейский музыкальный календарь. Начнем с Парижа, где открылась выставка одного из столпов стиля модерн. Рассказ Дмитрия Савицкого.
В музее Сената, что в Люксембургском саду, проходит выставка работ самого яркого представителя течения ар-нуво Рено Лалика, про которого Эмиль Галле сказал, что Лалик изобрел современные украшения. Но Лалик вряд ли уместится в слово «украшение». В 1895 году немецкий галерейщик, торговец картинами и предметами прикладного искусства Зигфрид Бинг открыл магазин у подножья Монмартра недалеко от немецкой церкви в доме номер 22 на Рю де Прованс. Вывеска галереи господина Бинга гласила «Maison de l'Art Nouveau». Рекламная Дадзебао уточняла: «Дом нового искусства – это место встречи всех молодых и пылких талантов, которые горят желанием явить миру современные тенденции в искусстве». Рене Жюля Лалика трудно было назвать молодым талантом. Ему было уже 35 лет, что в конце 19 века было возрастом весьма солидным. Но вывеска над входом в галерею немца стала частью его жизни. Потому что то, что он начал набрасывать в блокноте эскизов еще в 1876 году, получило к 1900 году название нового искусства, то есть ар-нуво. «Belle Époque» – прекрасная эпоха, официально стартовавшая вместе с Парижской международной выставкой 6 мая 1889 года, выставила и художников нового направления, желавших порвать с академизмом XIX века и поразить мир новым и невиданным. Прежде всего, новые художники работали с новым материалом – железом, чугуном, сталью, стеклом и керамикой. Устроительница выставки Рене Лалика в музее Сената Ивон Брюнамер.
Он родился в Шампане, среди виноградников. По некоторым источникам, среди его родственников были виноградари. Он любил, как и большинство его современников, делать зарисовки, наброски. В ту эпоху очень много ходили, гуляли, отправлялись на прогулки. Ледюк, к примеру, делал наброски, гуляя с Мариме. Отец Рене Лалика был парижским уличным торговцем и редко бывал дома. То была семья весьма скромного достатка. Но Рене каждое лето возвращался в Шампань. У него был глаз естествоиспытателя, он любил разглядывать природу. То есть он буквально жил на уровне травы, на уровне насекомых, постоянно делая наброски. Когда отец его умер, ему было 15-16 лет. Он вынужден был пойти работать. Друзья подсказали его матери: «Вы знаете, он чудесно рисует, у него настоящий талант. А в наше время те, кто рисует украшения, довольно прилично зарабатывают». Следуя разумному совету, Рене стал учеником ювелира, то есть человека, который возводил драгоценные камни в их высшее качество. Этот мэтр и ювелир в основном делал белые украшения, используя светлые камни и бриллианты. Сама же несущая структура украшений полностью исчезала за драгоценными камнями. В этом и был смысл браслета или колье – максимальное выявление ценности камня.
Устроительница выставки Рене Лалика в музее Сената Ивон Брюнамер. Два замечания нужно сделать незамедлительно. Художники ар-нуво, тесно связанные и с символистами, вывели на сцену не только саму природу, а то, что в природе до них презиралось или то, чего избегали. бамбук, водоросли, лианы, отсюда и название «стиль удара кнутом», кузнечики, бабочки, сковы, скоробеи, лягушки, рыбы, стрекозы, лебеди, орлы, павлины, змеи, чрезвычайно много змей. Это и есть «Rades insect», как сказала Ивон Брюномер, природа на уровне насекомых. Второе – это белый цвет. Во второй половине своей карьеры Рене Лалик отказался от эмали, золота, драгоценных камней, даже от лунного камня, а стал работать с простым опалом, а затем резать по стеклу, причем не по кристаллу, а по полукристаллу. Карьера Рене Лалика развивалась стремительно. Его мэтр Луи Окок был модным парижским ювелиром, создававшим украшения в стиле нео-рококо. 2 года учебы позволили Лалику приобрести серьезный опыт в работе с различными материалами. Но сам стиль мэтра его отнюдь не устраивал. Революция в дизайне в ту эпоху происходила не в Париже, а в Лондоне, и Рене поступил на лондонские курсы орнаменталистики Сайденхэмовского колледжа. Само собой, он столкнулся с движением Arts and Crafts, которое открыло ему глаза на новые возможности в мире дизайна. Еще более значимым событием была первая ретроспективная выставка японского искусства в 1883 году в Парижской школе изящных искусств и выставка там же японской гравюры в 1890 году. До 1889 года Рене Лалик не подписывает свои работы, которые выставляются у знаменитых ювелиров на Вандомской площади, у Вевера и Бушерона. Но в 1889 году он открывает собственное ателье, и через год у него трудится уже 30 мастеров. Начиная с 1894 года он регулярно выставляется в салоне французских художников, а в 1900 году на Международной парижской ярмарке. К 1904 году слава его столь велика, что его украшения заказывают не только в Париже и Берлине, но и в Нью-Йорке и Санкт-Петербурге. Он работает с эмалью, лунным камнем, костью, ракушками, перламутром, слоновой костью и хрусталем. Его поклонницей и живой моделью становится Сара Бернар. Это для нее он создает знаменитые ошейники из перламутра, драгоценностей, эмали или металла. Она заказывает ему колье, браслеты, брошки и гребни для каждого отдельного спектакля. Лалик даже придумывает для нее прически. Но Рене Лалик посвятил украшениям лишь часть своего творческого пути. В содружестве с парфюмером Франсуа Коти он приступает к созданию серии флаконов и шкатулок. К Коти присоединяются Роже и Гале, Уорд и Дорсе. Он режет по стеклу фигурки для радиаторов автомобилей эпохи. Он все больше и больше работает со стеклом, создает вазы, люстры, витражи и в итоге строит собственный дом, гостиницу и бутик на набережной рядом с Кур-Ла-Рен. Произведения Рене Лалика начинают коллекционировать, и самым крупным коллекционером становится его близкий друг Калуст Гульбенкиан. На Парижской выставке в музее Сената выставлено 400 работ Рене Лалика. Эскизы, украшения, драгоценности, скульптура, живопись и фотографии, охватывающие период с 1890 года и по 1912. Выставка продлится до конца июля.
Рене Лалик – человек, который придумал современные украшения. О парижской выставке рассказывал Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. В Роттердаме вновь открыл свои двери один из крупнейших в мире музеев фотографии – фотомузеум. Причем по новому адресу, в легендарном здании голландско-американских линий Лас-Пальмас. Первой выставкой в обновленном фотомузеуме стала обзорная экскурсия по 170-летней истории нидерландской фотографии «Голландский взгляд», на которой побывала наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
В монументальном здании под названием «Лас Палмас», постройки 1953 года на пирсе Вильгельмины, своеобразном Роттердамском мысе Плача, откуда отходили раньше все корабли в Америку, а во время захвата Нидерландского королевства немецко-фашистскими войсками несколько дней шли ожесточенные бои, открылся Нидерландский музей фотографии «Netherlands Photo Museum». Здание было отреставрировано архитекторами из бюро Bentham Crowell, ответственными за реконструкцию почти всех основных музеев в королевстве, от дома Анны Франк до Райксмузеума и Стейделика. В конце апреля фотомузеум торжественно открыла сама королева Беатрикс. Еще не завершились работы по оборудованию помещений, и пока за дверью шумят дрели рабочих, мы с директором фотомузеума Рудом Висхедайком сидим в его свежевыкрашенном кабинете в окружении минималистического интерьера. Рут Висхедайк.
Мы очень рады переезду. Во-первых, мы переехали в культовое с точки зрения исторической перспективы место. С этого полуострова на рубеже 19 и 20 веков началось путешествие в Америку для более чем миллиона иммигрантов, в том числе иммигрантов из России, из Восточной Европы. Затем здесь обосновались голландско-американские линии, амбициозное предприятие, которое занималось организацией шикарных круизов. Здесь располагались их конторские и складские помещения, а также терминалы. Здесь хранились гигантские корабельные двигатели. Здесь же чистили столовое серебро к очередному круизу. Отсюда отправлялись в круиз туристы вплоть до середины 60-х. Затем пирс Вильгельмины опустел. Лишь когда в одном из зданий голландско-американских линий открылся отель «Нью-Йорк», а город стал ближе благодаря постройке Эразмусского моста «Лебедя» чуть более 10 лет назад, на пирс буквально посыпались инвестиции. В 99 году было решено из складского помещения голландско-американских линий сделать культурный центр, преобразовав таким образом пирс Вильгельмины в параллельный центр города Роттердама.
Более 1000 квадратных метров выставочной площади, постоянно интерактивная экспозиция и огромное помещение музейного хранилища, где уже расположилась коллекция фотомузеума из 4 миллионов негативов, слайдов, отпечатков и цифровых снимков, фото- и видеоинсталляций, превратили Лас-Палмас в один из крупнейших музеев фотографий в Европе. Фотомузеум в Роттердаме – это еще и мощная платформа для искусствоведческих исследований. Именно благодаря музею в Эразмусском и Лейденском университетах появились профессора в области истории фотографии. Вместе с музеем в здании Лас-Палмас расположились еще два тяжеловеса современной визуальной культуры – образовательный центр «Бейлдфабрик» и театрально-выставочный центр «ЛП-2». Да и сам фотомузей основан на трех китах – бывших Нидерландском институте фотографии, фотоархиве и Национальной студии фотореставрации. С середины 90-х годов прошлого века государственных музеев в Голландии не осталось. Даже Райксмузеум не исключение. Все музеи стали самостоятельными фондами, которые каждые 4 года запрашивают субсидии из государственного и местных бюджетов под конкретные проекты, а также зарабатывают деньги сами, предоставляя услуги по хранению и реставрации частных коллекций. Директор фотомузеума Рут Висхедайк так и не решил, чем являются экспонаты музея лично для него – документами прошлого или предметами искусства.
Меня интересует и то, и другое. Сегодня, благодаря цифровым технологиям, ежедневно производятся миллиарды новых снимков, однако число тех, которые можно было бы причислить к предметам искусства, очень ограничено. Музей интересует все формы фотографии. Художественная фотография, репортажная съемка, прикладные фотожанры, такие как рекламная съемка. И, разумеется, мы стремимся показать, насколько все более важную роль в нашей повседневной жизни играет съемка общедоступная, любительская. Какая фотография оказалась на первых страницах всех газет, когда 2 года назад был убит Тео Ван Гог? Фотография, сделанная случайным прохожим, у которого случайно был с собой дешевый фотоаппарат. Фотографии, сделанные в тюрьме Абу Грайб, все были сняты на фотокамеру мобильного телефона.
Новоселье фотомузеума совпало с долгожданным выходом в свет первой антологии нидерландской фотографии «Новая история нидерландской фотографии. Голландский взгляд». Фотомузеум отметил появление этого фундаментального труда открытием одноименной выставки, на которой представлено развитие фотографии в королевстве на протяжении 170 лет существования этого когда-то считавшегося магическим искусства.
Голландская фотография получила мировую известность в 20-30-е годы с приходом модернизма. Это был странный феномен, ведь фотографы, прославившиеся в этот период, прежде всего Пит Зварт, не были фотографами в прямом смысле. Они использовали фотографию для Gesamtkunstwerk, то есть прикладной фотографии, например, для создания книжной обложки или плаката. Отсюда отличительная черта нидерландской традиции фотографии, тесная связь между фотографией и графическим дизайном, типографией. То есть в Голландии мы видим прямую зависимость фотографа от книги, фотоальбома, как способа презентации его работ. Историю голландской фотографии можно написать по одним фотобукам, авторским фотоальбомам. Конечно, изначальный толчок это направление получило под влиянием модернизма. Эйзенштейн, например, был и кинорежиссер, и писатель, и его фильмы чрезвычайно типографичны, построены по законам графического дизайна. Тоже мы наблюдаем и у Вертова.
На выставке «Голландский взгляд» представлен плакат протестной фотовыставки «Олимпиада при диктатуре». Выставку против проведения Олимпиады в Берлине в 1936 году организовали ведущие голландские фотографы тех лет, в их числе Эми Адриеса, Кас Ортхаус и Ханс Вольф. Годом позже в музее Стейделек в Амстердаме состоялась выставка «Фото-37», в которой приняли участие Паул Схаутема и Эва Бесню. Выставка ознаменовала конец эры новой типографии и прорыв репортажной съемки. В последующие годы немецкой оккупации репортажная съемка сыграла немаловажную роль в движении сопротивления. В эти майские дни, когда весь мир снова перелистывает воспоминания о Второй мировой, особенно сильное впечатление производят документальные кадры Эда ван Вайка и Фрица Ламбертса. Еврейское гетто за колючей проволокой. С трудом узнаю в нем Амстердамскую площадь Нью-Вемаркт, с которой сегодня начинается район красных фонарей. Сегодня все мы во многом заменили язык вербальный языком визуальным. Даже в поисках новостей в интернете мы прежде всего ищем глазами картинки. Для фотомузея достаточно регулярно делать беспорядочную выборку в интернете, чтобы зафиксировать состояние общества в данный исторический момент. Общедоступная фотография становится общей анонимной, как произнесенное слово. Неужели и коллекции фотомузеев станут анонимными? Нет, говорит директор Нидерландского музея фотографии Рут Висхедайк. Нас все равно больше интересуют авторы, которые видят мир по-своему.
Софья Корниенко, фотомузеум в Роттердаме. Европейский час поверх барьеров. Пятого мая весь Вильнюс играл, пел, гулял по улицам и паркам. Городской музыкальный праздник глазами нашего корреспондента Ирины Петерс.
Играющий город, музыка улиц, поющий Вильнюс. Таким виделась столица Литвы автором идеи ежегодно 5 мая устраивать праздник, собирать на улицах и площадях старого города на уже зеленых берегах реки Нерис музыкантов, профессионалов и любителей, инструменталистов и певцов. Главное – энтузиазм, искренность, дружелюбие и желание вместе музицировать. 270 заявок музыкальных групп, хоров, отдельных исполнителей из разных стран, от европейских до африканских. Более 500 человек в этот день со своими инструментами, согласно заранее намеченной схеме, разошлись по улочкам старого Вильнюса и наполнили город живой музыкой. Фольклор, классика, авторская песня, хоровая музыка, джаз, африканские ритмы, веселая полька и так далее. Скучать не пришлось. Беседуем с организатором и душой праздника, известным литовским музыкантом и актером Андрюсом Борисом Мамонтовым.
Например, в центре Лондона всегда играет множество групп. Наверное, самое впечатлительное это в Париже, центр Помпиду. Там большая площадь, и на этой площади с утра до вечера можно просто сидеть, слушать концерты, видеть выступления артистов. Конечно, коренные традиции уличной музыки это в Европе. Но, например, в Лос-Анджелесе все побережье около пляжа, большая такая улица, и там тоже играет музыка. Интернациональный язык, он понятен для разных людей. А уличная музыка вообще такая очень свободная форма искусства. Она приемлема любому. Это наполняет город весь особенной такой аурой.
Пройдемся по извилистым и таинственным в своих неожиданных поворотах вильнюсским улочкам. Двое парней и две девушки акапелла поют по нотам, как оказалось, обычные вильнюсские студенты, причем учатся не на музыкантов.
Очень понравилось Африке, госпел, музыки, фольклор, джаз, блюзы. Это было хорошо.
Именно ощущение праздника. Настолько от людей идет энергия положительная. Все очень дружелюбно, очень приятно.
Это признак нормального города. Люди будут этого ждать, они будут приглашать других. Эй, посмотрите, что у нас делается, у нас хорошо.
Особенно веселилась молодежь, съехавшаяся со всей Литвы на праздник, который еще раз убедил, литовская холодность – это миф. Если вы думаете, что музыканты, наводнившие в тот день город, шумели до утра, то ошибаетесь. Ровно в 10 вечера, как и было задумано, трубы, барабаны, флейты, скрипки и гитары дружно были сложены в багажнике автомобилей. Молодежь тут же достала заготовленные плакаты, на которых по-литовски и английски было выведено: 10 часов, пожалуйста, тихо, город спит. Особенно радовала мягкость на лицах взрослых, когда они расходились, держа на плечах маленьких детей. Удовольствие от теплого вечера, общения, интереса и уважения друг к другу, что-то действительно доброе витало в воздухе. И тут Андрюс Мамонтовас признался, именно ради этого непоказного, внутреннего, гармоничного настроя он и задумал праздник.
Все люди ходят, улыбаются, играют, музыка звучит. Думаю, что мы наполнили город хорошей энергией. Такие моменты общие. В последнее время их не хватает. Люди слишком ушли в свой бизнес, в дела. Хотелось, чтобы каждый стал маленькой частицей играющего города. Много людей пережили это чувство единения.
Вильнюсский городской праздник глазами нашего корреспондента Ирины Петерс. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Главные новости коротко. В России и ряде других стран сегодня отмечают 62-ю годовщину победы над нацистской Германией. В Москве на Красной площади состоялся парад, к участникам которого обратился президент России Владимир Путин. В подмосковном городе Химки прошел митинг протеста против перезахоронения советских летчиков, погибших во время Великой Отечественной войны. Евросоюз призывает Россию умерить тон заявлений в адрес Эстонии. Правозащитники призывают российские власти прекратить преследование Карины Москаленко, которую прокуратура пытается лишить адвокатского статуса. Глава Международной Хельсинской Федерации по правам человека считает, что адвоката хотят наказать за работу с делами, которые не угодны властям. На севере Ирака, под городом Киркук, убиты 4 местных журналиста. Вице-президент США Дик Ченни провел в Багдаде переговоры с иракским руководством. Президент США Джордж Буш намерен наложить вето на законопроект, ограничивающий финансирование войск в Ираке 3 месяцами. Международные правозащитники приветствуют освобождение из-под стражи узбекской независимой журналистки Умиды Ниязовой. В Германии проводится крупная антитеррористическая операция в преддверии июньского саммита «Большой восьмерки». Парламент Турции официально отменил нынешние президентские выборы. Теперь выборы главы государства состоятся уже после парламентских выборов 22 июля. ОБСЕ осудила нападение на своих наблюдателей в Южной Осетии. В будущем году численность войск США в Афганистане составит около 25 тысяч человек. По данным Пентагона, сейчас в Афганистане находится примерно такое же количество американских военных. Франция настаивает на созыве экстренного заседания руководства Всемирного банка для обсуждения вопроса о судьбе его президента Пола Вулфовица.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Николай Чернышевский. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Николай Гаврилович Чернышевский, годы жизни 1828-1889, фигура, навсегда оставшаяся в русском прошлом. Из этого прошлого его не уберешь, даже если в настоящем он более не преподносится как один из крупнейших русских мыслителей и один из отцов русского социализма, по значению приближающийся аж к Марксу. Не знаю, как его трактуют сейчас, но ведь в России возможны всякие реставрации, и не исключено, что его для каких-нибудь потребностей опять канонизируют. Но в духовном плане, да, конечно, даже не прошлое, а просто архаика, русские древности, древности примитивного западничества. Русская Европа в рецепции Чернышевского – провинциальная дичь. Дело даже не в том, что из Европы он заимствовал в политическом плане только идею социализма, а в философском – примитивный материализм, воспринятый как последнее слово науки. Быть социалистом или философским позитивистом в середине XIX века отнюдь не означало быть культурным реакционером. Достаточно вспомнить Герцена, разделяющего вместе с Чернышевским сомнительную славу теоретика русского общинного социализма, а философии подчеркнутого и боевого реалиста, как тогда говорили. Но разница куда значительнее, чем это внешнее сходство. Об этом и вообще о проблеме русской культурной инфантильности очень хорошо однажды написал Розанов в статье «Культурная хроника русского общества и литературы за XIX век». Трактуя пресловутых революционных демократов школы Белинского, Чернышевского, Писарева как недоучек, выступивших в роли учителей. Культура, ими создаваемая, была подростковой субкультурой, что-то вроде квазиинтеллектуального приключенческого чтива, каким-то комиксом, как сказали бы мы сейчас.
Самая поразительная и общая черта, соединяющая всех писателей, которые образуют это течение литературы, состоит в том, что никогда, ни на одну минуту, ни в какое время им не приходила на ум мысль, что их сочинения могут быть нужны кому-нибудь еще, кроме юношей, что их может взять в руки и серьезный историк, и поэт, государственный муж, отец семьи или вообще кто-нибудь, имеющий на земле серьезные взрослые интересы.
Розанов был человек по складу души отнюдь не сатирический. Он всегда старался не только понять, но и полюбить то, о чем он в данный момент пишет. Вне этого любовного склонения он вообще не садился писать. И он этих юношей, как читающих, так и пишущих, любит, видит их нравственную чистоту. И вот тут вспоминает в сноске о Герцене.
В высшей степени замечательно, что Герцен, несмотря на свой радикализм и бездну талантливости, никогда особенным культом не пользовался в нашем юном обществе. Он был не только слишком сложен, умственно развит, но и недостаточно внутренне чист для этого. Острота, хорошо написавшаяся, если бы даже написав он и почувствовал ее неправость, уже не зачеркнулась бы им, и этого никогда не сделал бы Писарев.
Вот типология Чернышевского, куда более интересная, чем его собственное писание. Лично же Чернышевский интересен как раз тем, что был он таким чистым подростком как раз в быту, в жизни, в биографии. Произошло почти полное совпадение типа мысли и типа личности. Полнее такое совпадение было разве что у Писарева. И тут нельзя не вспомнить, как трактовал Чернышевского Набоков в романе «Дар» в знаменитой его четвертой главе. Чернышевский взят с неожиданной стороны его сексуальной неуклюжести, и в этом свете предстает абсолютно понятной вся его интеллектуальная и эстетическая незрелость, неразвитость. Набоков, так подчеркивавший свою ненависть к Фрейду, дал Чернышевскому стопроцентно фрейдистский психоанализ. Сам же Набоков говорит в «Лолите», человек с каким-либо сексуальным изъяном поразительно наивен в жизни. Вот это он и представил в «Даре» на примере Чернышевского. У Набокова был еще один заметный источник в его суждениях о Чернышевском. Шкловский, конечно. О перекличках Набокова-Шкловского сейчас уже пишут и будут писать еще больше. Важно то место в сентиментальном путешествии, где Шкловский, говоря о народнически-радикалистских интерпретаторах русской литературы, сравнивает их с человеком, пришедшим посмотреть на цветок и для утопства на него севшим. Чернышевский – один из главных в этой компании. Его эстетика исходит из того, что реальная вещь всегда интереснее ее художественного изображения. Настоящее яблоко лучше нарисованного. «Прекрасная есть жизнь», – говорит Чернышевский. Это слова человека, которому жизнь не удалась, и потому всячески им превозносится, как некий недоступный плод. Зеленые яблоки бытия кажутся Чернышевскому райскими плодами, так им и неотведанными. В отличие от басенной «Лисы и виноградники», он до умиления простодушен. По такой же схеме строится все нехитрое мировоззрение Чернышевского. Такова, например, его утилитаристская мораль, пресловутый разумный эгоизм. «Я делаю добро не потому, что хочу добра, а потому, что это выгодно для меня», он пишет.
Мы хотели показать, что понятие добра не расшатывается, а напротив укрепляется, когда мы открываем его истинную натуру, когда находим, что добро есть польза. Нравственно здоровый человек инстинктивно чувствует, что все ненатуральное, вредно и тяжело.
Это опять же слова человека, который не может реализовать свои натуральные инстинкты, который именно нездоров. Ибо, как говорил Ницше, больной не имеет права быть пессимистом. Все бы хорошо, но Чернышевский, увы, не Ницше. Доброжелатели Чернышевского, которых у него была тьма задолго до большевиков, много писали о том, что убогий позитивизм того времени, горячо им воспринятый, не давал Чернышевскому адекватно обосновать требования высокой нравственности, столь свойственной всем этим русским мальчикам, и что сам Чернышевский был человеком высокой нравственности, почти святости. Но за святостью в России ходить недалеко. Стоит только сесть в тюрьму по обвинению в бунте против властей. Пока в России будут сажать за образ мыслей, до тех пор такие люди, как Чернышевский, будут ходить в культурных героях. И до тех пор придется говорить о незрелости, инфантильности, диком варварстве не русского общества, а русской власти.
Портрет русского европейца Николая Чернышевского представил Борис Парамонов. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. Истории мировых кризисов середины 20 века посвящена только что вышедшая в Петербурге книга. О европейской части этого труда рассказывает историк Юлия Кантер.
Еще не отгремели залпы салюта победы во Второй мировой войне, как между союзниками по антигитлеровской коалиции пролегла полоса отчуждения. Холодная война, продолжавшаяся несколько десятилетий, по сути, началась еще весной 45-го из-за недоверия недавних союзников друг к другу. Так друзья стали врагами. Россия и международные кризисы. Середина 20 века. Так называется только что вышедшая в издательстве «Наука» новая монография академика Александра Фурсенко. Ученый с мировым именем, один из крупнейших отечественных специалистов по истории международных отношений, на этот раз остановил свое внимание на связях между политическими катаклизмами, случавшимися в разных частях земного шара. Книга, по утверждению самого автора, является итогом его 15-летней работы над материалами отечественных архивов. Она базируется на материалах архива президента Российской Федерации, архивов советского МИДа, ГРУ и ФСБ. Получив доступ к документам, ранее имевшим гриф секретности, Фурсенко анализирует события, повлиявшие на ход мировой истории, оперируя уникальными фактами. Монография посвящена эпохе Холодной войны. Вводная глава рассказывает о последнем периоде пребывания у власти Сталина. Она как бы подчеркивает неизбежную преемственность сталинского внешнеполитического курса, замешанного на тоталитаризме, и внешнеполитической доктрины середины 20-го столетия. В ней же исследуются и причины возникновения крупнейших мировых кризисов, произошедших с участием Советского Союза. Основное внимание в своей монографии автор уделяет анализу внешней политики СССР в постсталинский период. Три кита книги – анализ крупнейших внешнеполитических кризисов – Суэцкого, Берлинского и Кубинского. Я остановлюсь на одном из них – Берлинском. Западная Германия, пишет академик Фурсенко, приобретала все большее влияние на формирование внешней политики западных держав. Канцлер ФРГ Конрад Аденауэр занимал жесткую антисоветскую позицию, опираясь на безоговорочную в этом отношении поддержку Франции во всем, что касалось германского вопроса, ставшего одним из камней преткновения в Холодной войне. Потому британская инициатива диалога с Москвой, исходившая от премьер-министра Черчилля, по сути натолкнулась на противодействие остальных бывших союзников по антигитлеровской коалиции. Диалог по берлинскому вопросу непростительно затягивался. Кроме того, берлинский кризис 1958 года развивался на фоне резкого ухудшения советско-американских отношений. В ноябре 1958 года впервые на обсуждение президиума ЦК были поставлены радикальные меры по берлинскому вопросу. На нем Хрущев публично обвинил западные государства в нарушении послевоенных союзнических договоренностей и использовании в подрывных целях западного Берлина, вопреки Потсдамской конференции. Министр иностранных дел Андрей Громыко представил президиуму две записки по германской проблеме. В книге Александра Фурсенко цитируются эти документы.
В Берлине непосредственно соприкасаются два мира, и на каждом шагу высятся баррикады холодной войны. Берлин, который был свидетелем величайшего триумфа наших стран против фашистской агрессии, стал теперь узлом противоречий между великими державами, союзниками в минувшей войне. Его роль во взаимоотношениях держав можно сравнить с тлеющим фитилем, поднесенным к бочке с порохом.
На протяжении 1958-1961 годов велись интенсивные переговоры с Западом о заключении мирного договора с Германией и превращении Берлина в так называемый «вольный город». Они никаких результатов не принесли. В книге академика Фурсенко, среди прочих, приводятся и такие факты. В начале 1959 года Советский Союз разместил две ракетные дивизии на территории ГДР и еще одну на бывшей немецкой территории в Калининграде, недавнем Кёнигсберге. Все ракеты этих дивизий были оснащены ядерными боеголовками. Еще одно звено в скрытой цепи, казалось бы, не связанных друг с другом событий. Парижское совещание в верхах, которому посвящена отдельная глава книги. Остановлюсь лишь на тех ее фрагментах, которые касаются берлинского кризиса. Александр Фурсенко публикует, в частности, уникальные документы. Донесение полковника советской военной разведки Большакова, осуществлявшего прямую связь между Кремлем и Белым домом. Большаков телеграфировал в Москву.
Президент Кеннеди испытывает сейчас серьезные затруднения в отношениях с Деголем по вопросу о переговорах западных держав с Советским Союзом об урегулировании проблемы Германии и Западного Берлина. Деголь заявил, что считает нецелесообразным вести какие-либо переговоры с Советским Союзом, поскольку позиция Кремля в вопросе о Германии остается неизменной.
После провала Парижского саммита 1960 года вопрос о дальнейших отношениях с Москвой неоднократно обсуждался в Елисейском дворце. Позиция президента Деголя оставалась неизменно жесткой. Советские предложения, считал глава Франции, направлены не только на нейтрализацию и подавление Германии, но и на нейтрализацию и подавление всей Европы. Парижская неудача была последней каплей, переполнившей чашу дипломатического терпения Советского Союза. В Москву были вызваны руководители стран Варшавского договора, которым вменили в обязанность опубликовать совместное коммюнике с просьбой к ГДР в интересах социалистических стран закрыть границу. Вызванный в Москву лидер ГДР Вальтер Ульбрихт имел длительную беседу с Хрущевым. Глава Восточной Германии докладывал.
Введен контроль за поездками в Берлин, и этот контроль сохраняется на расстоянии 50 километров от Берлина. Политбюро СЕПГ приняло решение зарегистрировать всех, кто ездит в Западный Берлин. Это около 75 тысяч человек. Это даст небольшие практические результаты, но подготовит людей к закрытию границы. В домах, которые имеют выход в Западный Берлин, мы этот выход замуруем. В других местах установим заграждение из колючей проволоки. Проволока уже подвезена.
В ночь с 12 на 13 августа 1961 года Восточный и Западный Берлин были перегорожены колючей проволокой, закрывавшей границу и сделавшей невозможным массовый переезд граждан ГДР в Западную Германию. Это ограждение затем было укреплено бетонными панелями и превращено в стену, отделившую Восток от Запада на многие десятилетия. Кстати, для ГДР возведение стены имело не только политическое, но и сугубо экономическое значение. Фурсенко приводит такие данные. В одном только 1959 году Восточную Германию покинуло около полумиллиона человек. Катастрофические размеры приобрело бегство в ФРГ квалифицированных рабочих, буквально обескровившее экономику Восточной Германии. Немецкий пролетариат явно не желал жить при социализме советского образца. Судя по материалам Президиума ЦК, документам МИДа и официальным заявлениям различных советских представителей того времени, вопрос о Западном Берлине, констатирует автор монографии «Россия и международные кризисы середины XX века», оставался остро актуальным до конца 1963 года. Для СССР, в прямом и переносном смысле сосредоточившего силы на острове коммунизма Кубе, поддержание напряженности в берлинском вопросе было своего рода дымовой завесой. Александр Фурсенко восполняет еще одну лакуну отечественного исторического знания, перебросив документальный мост от берлинского кризиса к кубинскому, которому также посвящена отдельная глава. Новая книга академика Фурсенко – доказательство того, что история, как никакая другая наука, не терпит изоляционизма. В этом случае она превращается в политическую мифологию.
Новую книгу академика Александра Фурсенко представила историк Юлия Кантер. Европейский час поверх барьеров на волнах свободы. В конце апреля в североитальянском городке Верценис состоялся второй семинар «Казаки в Италии» 1944-45 года. Хронологическое уточнение было тут не случайным. Впервые казачья армия объявилась на Апеннинском полуострове много ранее. Рассказывает наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
В 1799 году, в эпоху Второй антинаполеоновской коалиции, император российский Павел I отправил в Италию старого полководца Суворова во главе 20-тысячного войска. В состав этого войска входило более 6 тысяч казаков. Легендарный военачальник очистил север страны от французов и после победы при Кассано над генералом Моро триумфально вошел в Милан. Переход русских казаков, одетых по свидетельству местных жителей почти как турки, через территорию тогдашней Венецианской республики, оставил сильный резонанс. По странной прихоти истории, через полтора века североитальянские регионы вновь увидели вторжение казаков, имевшее на сей раз более тяжкие последствия. Казаки и члены их семейств, под водительством легендарного атамана и писателя Петра Краснова, объявились тут в чаянии новой родины и в качестве союзников Третьего рейха. И об этом не следует забывать. В отличие от суворовских казаков, гнавших оккупантов, красновские казаки пришли сюда, как говорится, в оккупантском обозе. Именно поэтому нынешняя конференция, как и прошлогодняя, приурочена к празднику 25 апреля, к национальному празднику Италии в память освобождения от фашизма и от нацизма. Конечно, запутавшихся и обманутых казаков нельзя отождествлять с гитлеровцами, и в Италии это понимают. Именно поэтому в том же местечке Верценис, где была ставка Краснова, в рамках прошлой конференции повесили памятную доску на доме, где жил атаман. На нынешней, также однодневной конференции, прозвучало 4 доклада. Профессор Фульвио Салимбени очертил общий трагический маршрут малых народов и национальностей, рассказав о малоизвестных в Италии историях, о депортации поволжских немцев, крымских татар и, конечно, о казаках, попавших под пресс 2 тоталитарных режимов. 10 ноября 1942 года, будучи в Полтаве, Адольф Гитлер торжественно предоставил казакам право на ограниченную автономию. В самом деле, согласно воззрениям Альфреда Розенберга, главного нацистского идеолога, казаки составляли особую нацию с характеристиками, не слишком далекими от арийской расы. Первая русская казачья дивизия в составе вермахта была сформирована зимой 42-43 годов в Польше. Дивизия состояла из трех кавалерийских полков – Донского, Терского и Кубанского. В октябре 43 года эта дивизия была направлена на Югославский фронт с напутствием Кейтеля и Розенберга. Если военные обстоятельства не позволяют вам устроиться на землях ваших предков, мы организуем жизнь казаков под покровительством фюрера в Западной Европе и дадим вам все необходимое для достойного существования. Осенью 43 года на северных территориях Италии гитлеровцы учредили особую провинцию Третьего рейха. В этом районе нацистским войскам угрожали не только постоянные бомбардировки союзников, но и все возраставшее партизанское движение. Успехи партизанской бригады имени Гарибальди вынудили вермахт послать в Италию армию казаков и кавказцев. Именно кавказцам, которых местные жители называли монголами, посвящен был особый доклад Марио Портанова и двух его содокладчиков. Доклад носил титул «Призрак монголов». Кавказцы действовали по сравнению с казаками более жестко и оставили преимущественно недобрую по себе память среди населения. В конце войны многие из них пытались дезертировать, и их казнили сами фашисты. Итак, летом 44 года на железнодорожных станциях в области Карния высадилось около 20 тысяч солдат, бывших советских граждан. Местные жители были вынуждены отдать казакам свои дома, что неизбежно вызывало стычки и акты насилия. Итальянские поселения теперь назывались станицами. Весь край именовался «Казачий стан», по-немецки «Козакенланд». Казачий центр Валеса стал Новочеркасском, причем его главную площадь наименовали площадью атамана Платова, а одну из магистральных улиц была Клавской, в память о победе казаков над английским отрядом во время Крымской войны. Из итальянцев в Новочеркасске остался только хлебопек и переводчик, всех остальных прогнали. Подобные ситуации сложились и в других поселениях. Спустя несколько месяцев сюда прибыл атаман Краснов. Ему было 76 лет. Он устроил свою главную ставку в городке Верценис. Знаменитый участник гражданской войны в эмиграции написал несколько романов. Самое популярное — это «От императорского орла к красному знамени». Об обстановке в Верценисе той поры, о быте, о коллективной и индивидуальной памяти поведала третья докладчица, жительница Милана и русистка Патриция Диотто, известная переводчица русской литературы и ведущий специалист по творчеству Павла Муратова. Отец Патриции, тоже полиглот, был привлечен казаками в качестве переводчика, и таким образом казачья эпопея стала семейным преданием. Об этой бытовой стороне напоминала и афиша семинара, клочок школьной тетради в линеечку с русским текстом, написанным карандашом. Это пропуск двум местным жителям на перемещение из одного села в другое и обратно, выписанный одним казачьим сотником. Как теперь широко известно, в феврале 45 года на Ялтинской конференции Сталин добился от Рузвельта и Черчилля согласия на выдачу всех предателей, о чем казаки в Италии, естественно, не знали. Трагедия казаков вызвала целую итальянскую литературу, и этому уже художественному феномену был посвящен последний доклад филолога Джанфранко Эллера. Самое первое художественное описание принадлежит перу Бруно Сибиллы Сиции. Ее повесть «La Terra Impossibile» — «Недоступная земля» — вышла еще в 1956 году, полвека назад. Она носит отпечаток идеологии того времени. Все симпатии автора целиком, без нюансов, находятся на стороне местного населения и партизан. Впрочем, Сибилла Сиция признает и трагический фатум казаков. Особой популярностью у итальянских читателей пользовались и пользуются произведения Клаудио Магриса и Карло Сгорлона, написанные в середине 80-х годов. В 84-м году выдающийся германист Клаудио Магрис опубликовал повесть «Размышления об одной шашке». Речь идет о шашке Краснова, которую тот сдал знак безоговорочной капитуляции англичанам. Чуть погодя, в начале следующего, 1985 года, миланское издательство «Мондадори» выпустило на книжный рынок Италии роман Карла Сгорлона «Армия утраченных рек». Это армия далеких Дона, Днепра, Терека, которую автор сравнил с табуном, потерявшим свои пастбища, свои реки и ушедшей вдогонку за миражом других пастбищ, других рек. Писатель представляет казаков глазами местных крестьян, увидевших из своих окон последнюю новинку войны, самую странную из всех прежде бывших. Завершился однодневный семинар в Верценисе выступлением в местном храме небольшого хора казачьей песни, который собирает и исполняет донской казачий фольклор.
Казачья история итальянского городка Верценис в рассказе Михаила Талалая. И в завершении программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
Сегодня исполнилось 300 лет со дня смерти Дитриха Букстехуде, композитора и органиста, у которого учился другой великий немец Иоганн Себастьян Бах. В 31 год Дитрих Букстехуде занял почетное место органиста в Мариенкирхе города Любек, считавшегося лучшим в Европе. Особенность полученного места состояла в том, что по традиции новый органист должен был жениться на старшей из незамужних дочерей своего предшественника, и Букстехуде женился на Анне Маргарете Тундер. Помимо выполнения обычных обязанностей по воскресеньям и праздникам, Букстехуде ежегодно давал по 5 больших воскресных концертов, вечерних концертов «Абендмюзик». Они-то и прославили Букстехуде. Об этих вечерах знали не только в других немецких городах, туда стремились музыканты со всей Европы. Ради одного такого концерта осенью 1705 года в Любек из Арнштадта приезжал 20-летний Бах, на которого, как утверждают знатоки, Букстехуде оказал сильное влияние. Тем не менее, Бах, как, кстати, и Гендель, отказались стать преемниками Букстехуде, вернее, отказались работать в Любеке. Поговаривают, что их смутила та самая особенность – традиционное условие жениться на старшей дочери предшественника.
На этом мы заканчиваем «Европейский час» поверх барьеров. Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and the change in rain patterns.
Let's go, Michael!
Стоп! Остановим события, задумаемся о том, что происходит, как можно изменить эту жизнь к лучшему. Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы отмечаем начало новой эры для Северной Ирландии.
Егоров и Винниканин избивали, пытали своих сослуживцев и вымогали у них деньги.
Мэр Тольятти Николай Уткин обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Азербайджан не намерен сотрудничать с международной журналистской организацией «Репортеры без границ».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.